Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет Москва. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете либо в Телеграме «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет достаточно спокойно. 3 балла. Так оценивает ситуацию Яндекс. 3-бальные пробки, как предполагается, сохранятся и к 5 вечера, а дальше будет хуже. В 6 и в 7 вечера, по прогнозам, несмотря на погоду, 5-бальные пробки. Большего, более серьезных пробок нам на сегодня не обещают. Из того, что видно прямо сейчас на карте московских пробок, это МКАД в районе Варшавки, это 3-е кольцо в районе Лужников и Москва-Сити. В том районе сегодня особенно тяжело, и внутреннее 3-е кольцо традиционно замедляется от Беговой до Савеловской. Еще я бы обратил ваше внимание на МКАД в районе Химок. Это тоже бывает каждый день, но сегодня какие-то особенные пробки. Например, сегодня пробка, которая до Ленинградки идет, соответственно, на внутреннем МКАДе от Путилково, к примеру, потом продолжается и почти до Дмитровского, до пересечения с Дмитровкой.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин назвал Россию первой экономикой Европы. По каким параметрам можно сделать такие заявления? Первая тема. Вторая тема. В Минсельхозе прогнозируют скорое снижение цен на куриные яйца в магазинах. До этого говорили о том, что скорого снижения стоимости яиц в рознице ожидают и в Национальном союзе птицеводов. При этом появлялись и другие заявления, согласно которым такая цена на яйца теперь будет довольно долго. Как на самом деле? Это вторая тема. Будем обсуждать ее минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. ЮАР просит суд ООН обязать Израиль немедленно прекратить военную операцию в Газе. Об этом пишет агентство РИА Новости. ТАСС, ссылаясь на заявление российского посла в Эквадоре, говорит, Россия проверяет информацию о том, что Эквадор собирается передать российскую военную технику США, но уже предупредила Российская Федерация, что передача российской военной техники США станет недружественным шагом.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните в прямой эфир 7373948, код города 495. Это все, если хотите принять участие в обсуждениях тем, которые мы выбрали на ближайшие 20 минут. Первое из них — это заявление президента Российской Федерации Владимира Путина, который сказал, что в России первая экономика Европы. По словам президента, рост ВВП Российской Федерации по итогам года более 4%. Это тоже отличается от международных оценок. Путин встречался с представителями бизнеса в Тихоокеанском государственном университете и сказал, что, несмотря на давление со всех сторон, мы по покупательской способности, к примеру, обогнали Германию, но, как он сказал еще, но нам есть над чем еще работать. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Она присоединяется к нам по телефону. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Путин говорит, что Россия первая экономика Европы. По каким параметрам?
Ну, по параметрам ВВП. ВВП измеренному по паритету покупательной способности валют. Это более правильно, чем просто сопоставлять по ВВП, поскольку учитывается потребительская корзина, самый главный набор потребительских благ для жизненных потребностей людей, с учетом возможности покупки этой потребительской корзины. Но я не знаю, чему нам тут радоваться, потому что ВВП, он такой показатель, в котором огромный повторный счет, туда входит и банковская маржа, и косвенные налоги. Я не вижу особых причин радоваться, когда мы сами понимаем, что у нас есть большая изношенность наших станций, подающих электроэнергию, мы с этим столкнулись. Я понимаю, вот рост реальных доходов граждан, это, конечно, было бы здорово.
Не-не-не, подождите, тут требует тогда объяснения. ВВП по покупательской способности.
по паритету покупательной.
Вот, это важно, потому что Путин-то говорит, мы обогнали Германию по покупательской способности, и естественный вопрос, то есть мы можем купить больше по своим доходам, нет, чем немцы?
Нет.
А как?
Это, обождите, в целом, да, а вот на душу населения нет. Тоже надо сопоставлять еще на душу населения. Китай по темпам роста ВВП, вы знаете, он очень хорошо шел вперед. А на душу населения в среднем он не дотягивает ни до Южной Кореи, ни тем более до Японии. Поэтому тут такой момент. Большая страна, оказался большой ВВП. Ну и что? Цены удачные сложились.
И все-таки тогда ВВП по паритету покупательской способности. А вот объясните, что это значит?
Но это означает, что это не просто вот ВВП, когда считают, не учитывая то, что мы на валюту нашу, на наши рубли, мы покупаем продовольствие по нашим ценам, мы имеем свои зарплаты, а те же немцы покупают продовольствие по своим ценам, имея свои зарплаты. То есть паритет покупательной способности, он как бы выравнивает, позволяет более глубоко судить о том, каких успехов достигла страна с точки зрения того, что как бы происходит выравнивание возможностей людей по зарплатам и цены на продовольствие, и цены на потребительскую корзину.
Но при этом выравнивание для конкретных людей, это вот вряд ли так можно сказать, что теперь, значит, в России могут покупать больше, чем в Германии.
Но в том-то и дело, что этот показатель, он достаточно условный. Этот показатель ввел Мировой банк, попыткой как бы сопоставлять разные страны не только вот просто по ВВП, а учитывать, что они живут в разных условиях. Одним приходится тратить много денег на зимнюю одежду, другим не приходится тратить. То есть пытаются найти какую-то базу, чтобы свести все к одинаковым условиям. Поэтому используются по ППС. Но на самом деле ничего не получается. Неудачный и этот показатель, что Мировой банк признает. И сам же отвечает, что лучше всего было бы сопоставлять по полезности. А я говорю не просто по полезности, а по росту, потому что мы же говорим о динамике.
Ну да, Виктор 74-й пытается объяснить, так это значит, что все мы как страна можем купить больше, чем все немцы как страна, но не каждый из нас в отдельности.
А наш каждый из отдельности совсем не так, да.
Тогда еще вопрос. Когда Путин говорит о росте ВВП по итогам года более 4%, насколько я понимаю, международные оценки несколько менее радужно выглядят в данном случае, и там говорят о цифре менее 3%. Как это считается? Насколько это объективно?
Ну, вообще это считается, так мягко скажем, на глаз. Знаете, начнем с чего? В состав ВВП входит теневой сектор. Вот как вы правильно учтете теневой сектор? Кто это такие? Те, кто уклоняются от налогов, те, кто, вот проституция, например. Вот как вы все это учтете? Наркотики, продажа, это все считается теневой сектор. Вот его на глаз включают в состав ВВП. Поэтому сразу можно ответить, что ВВП это грязный показатель, далеко не достоверный. Поэтому они оценивают на глаз, что получают 3% рост. Мы, наверное, оценили вклад теневой экономики повыше, сказали
4%. Когда Станислав 719 пишет, что если и говорить про рост ВВП, можно говорить, что это рост ВВП за счет роста оборонной промышленности и к уровню жизни простых смертных, это никакого отношения иметь не будет.
Ну, он правильно говорит, абсолютно, потому что главным критерием все равно остается рост реальных доходов граждан или рост, что то же самое, что рост полезности, свойств, удовлетворения потребностей людей, рост уровня удовлетворения потребностей людей. Ну так этого на самом деле не имеет никакого вообще места. То есть мы исходим совершенно из порочного критерия, каким является рост ВВП, хоть по паритетам, хоть без. Ничего он ровным счетом, с точки зрения роста нашего качества жизни, ничего не показывает.
Хорошо. Спасибо. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования, экономической политики на факультете госуправления МГУ, была с нами на прямой связи. Евгений не понимает, что конкретно имеется в виду. Вы не знаете, что такое ВВП? Ну, хорошо. Можете погуглить. Александр говорит, что таким образом, например, проститутки могут скинуться и Германию целую купить. Это ваше предположение, насколько я понимаю. 123-й пишет о другом. Можно, говорит, спорить о цифрах роста экономик разных стран, но... И дальше. Экономика, терпящая поражение Украины, показала и в прошлом году, и по прогнозу на 2024 год, показывает больший рост, чем у России. Как так? Это предположение 123-го, опять же, насчет терпящей поражения Украины. Так, люди затоваривались импортом, потом не будет. Сам купил две мультиварки и испанский унитаз, рассказывает 919-й, с точки зрения которого у нас нет фаянса в Российской Федерации. 679-й, но интересно, если не по ВВП, а почему так? Когда смотреть по зарплатам, что ли? Пап-мам ведь не переучишь на программиста, чтобы повысить доход. Ну, можно же иначе повышать доход. Для этого не обязательно переучиваться исключительно на программистов. Александр 569-й в магазины, говорит, сходите, сказочники, о ростах доходов населения. Да как раз если сходить в магазины, то кажется, что вот это вы больше похожи на сказочника, потому что в магазинах все больше пустых полок. Следовательно, люди, у которых, по-вашему, получается, доходы не растут, каким-то образом все это ухитряются раскупать. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, 123-й тоже. Виталий, кстати, 618-й говорит, можно же в попугаях. Мы же знаем из советских мультфильмов, что в попугаях тоже можно мерить. И, видимо, логика в данном случае тоже очень похожая. 312-й пишет, что у нас сейчас средняя зарплата примерно $900. Он как-то так вот ее посчитал. А у немца 4500. Тоже интересно, как посчитал. 312-й ни ту, ни другую цифру я не готов подтвердить. Но как бы то ни было, 312-й уверен, что это так. Да, у них, говорит, все дороже. Пусть у нас все будет дороже, как у немцев. И зарплата будет тоже, как у немцев. Ну вот только не все немцы, видимо, уверены, что у них такая зарплата, как вы ее так или иначе посчитали. И Костя 873-й. Опять все плохо. Сказал Путин, что стало лучше, а эксперты теперь доказывают, что... Не лучше, а мы, в частности, нищие.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Виталий предлагает, уж если гуглить, то если сравнивать, где выше зарплата, то получается ни мы, ни немцы там не на первом месте. Виталий утверждает, что там Казахстан на самом деле. А 123-й пишет, что богатейшие люди в России тоже вот у них нормально все. Потому что в 23-м году, по данным Forbes, они стали на $50 миллиардов богаче. С его точки зрения, вот где рост, так рост. Тут ведь важно понять, вот эти 50 миллиардов, это может быть совсем даже и меньше, чем 4%. Это вам просто кажется, что $50 миллиардов это много. В такое непростое время люди перестали откладывать деньги про запасы, больше тратят. Живем одним днем, пока живы, пишет Сергей 358. Ну, вот, понимаете, живем одним днем. Но вот одним днем ведь не купишь на всю жизнь яйца. А яйца подорожали. Это тоже непонятно как. В Минсельхозе прогнозируют, кстати, скорое снижение цен на куриные яйца в магазинах. Замглавы ведомства Максим Титов говорит, за последние две недели они подешевели у производителей. Стоимость яиц первой категории стала меньше на 2,5%, на 2,5%, второй на 4,2%. И подчеркнул, что министерство на особом контроле держит ситуацию с ценами на социально значимые продукты и предпринимает все необходимые меры для стабилизации этих цен. Леонид Холод, специалист в области продовольствия политики. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
А что может министерство сделать? Вот все необходимые меры для стабилизации цен на куриные яйца. Что они могут сделать?
Ну, министерство что может сделать? Наблюдать, что происходит, мониторить ситуацию таким образом. Если что-то увидели ненормальное в виде какого-то спонтанного, резкого и необъяснимого повышения цен, они же примерно контролируют инфляцию издержек птицеводов. Так вот, если они что-то видят ненормальное с точки зрения инфляции и прочих-прочих моментов, сообщать вовремя ФАС. ФАС – орган в рыночной экономике, такие органы есть практически во всех странах, уполномочен как раз предпринимать меры против монопольных сговоров, неправедного поведения на рынке и так далее. Вот что они могут сделать.
Но подождите, то есть это может сговором быть, может объясняться эта вот история конца 2023 года, когда яйца вдруг взяли и подорожали почти на 50%?
Нет, это не сговор, скорее всего, и я более чем уверен, что это вряд ли сговор. Почему? Потому что под удорожанием яиц основания объективные есть. Это инфляция издержек, инфляция особенно валютной части издержек, они резко выросли, они большие у птицеводов, эти самые издержки. Значит, плюс ко всему, в общем-то, сезон еще был такой, что птица, она хоть и искусственно выведенная, но тем не менее она все-таки линяет, и осенью небольшое падение яйценоскости. Ну, там, условно говоря, на пару сотен миллионов штук в месяц у нас где-то производство 3,7-3,6 миллиарда яиц в месяц. Ну, может быть, там 3,3-3,4 было. Ну, и плюс ко всему приближение Нового года. Ну, вот что вызывает подозрение, это ажиотаж, который, в общем-то, возник. Почему? Потому что в сложившейся ситуации, которая была, идеальный вариант резко цены поднять, это раскрутить ажиотаж. Потом будет отскок обратно, но ажиотаж уже не сотрешь.
Каких-то специальных условий, которые действовали на продажу яиц до того, как все это произошло, ничего подобного не было? То есть это прямо вот действительно можно взять и попытаться объяснить тем, что яйценоскость упала, валютная составляющая выросла, а тут еще и люди начали, так как у них денег меньше, начали переключаться на яйца.
Да, ну это все факторы, в общем-то, они играют как раз на ту картину, которая есть, да. А яйца в торговлю цены никто не регулировал, как, кстати говоря, на другие продовольственные товары. Начнешь регулировать, получишь обратный эффект в рыночной экономике. Потом я хочу сказать, что яйца, понимаете, продукт не очень удобный для реализации. Там игры такие конъюнктурные, они опасные. Чуть-чуть яйца передержишь, там они, по-моему, 20 дней или что-то, 25 дней должны быть реализованы. Ну, просто потеряешь деньги. Вот поэтому там была обычная рыночная система регулирования. Вот если что-то происходит, то ФАС смешивается, не более того. Этого было достаточно. Ну вот было просто слияние всех факторов в один флакон одновременно, вот что привело к такому эффекту.
В Минсельхозе теперь, ну, во-первых, надо понимать, что мы все больше и больше получаем яйца за границей, и в Минсельхозе прогнозируют скорое снижение цен. На ваш взгляд, это скорое снижение цен есть смысл прогнозировать?
Ну, вряд ли это будет связано с импортной экспансией. Почему? Потому что я напомню, что у нас в Российской Федерации в год производится 45%. Практически, ну, около 45 миллиардов штук этих самых яиц. Экспорт, то есть импорт яиц без таможни, без каких-либо ограничений, со снятием технических барьеров, разрешен для 1 миллиарда 200 миллионов штук. Ну, прикиньте, сколько это процентов отношений.
Ну, тогда объясните, момент. Не, подождите, раз уж мы об этом заговорили, тогда объясните, а зачем вообще тогда это все устроили?
Ну, вообще, в принципе, если мы говорим о том, что есть ажиотаж на рынке, его надо как-то гасить. Значит, гасить можно каким образом? Ну, силовым нельзя, потому что мы в рыночной экономике. Прямым ценовым регулированием нельзя. Увещеваниями, приказами и так далее. Смотри, пункт первый, значит, нельзя. Что можно сделать? Самый эффективный способ – это интервенция. Это товарная интервенция, то есть впрыск дополнительного объема. И когда разрешили импорт, на самом деле сам слух о том, что импорт разрешен, уже действует отрезвляюще. Так же, как и то, что в дело вмешивается ФАС. Но там надо понимать, что импортные яйца, что азербайджанские, что турецкие, во-первых, по объему не дотягивают для того, чтобы полностью откорректировать рынок. Во-вторых, там цены тоже будут достаточно высокие. Я понимаю, что реализовывать их будут по той цене, по которой получится. Отдельной цены не будет. Но объем просто недостаточен, чтобы полностью загасить конъюнктуру. Тут, знаете, больше подействовало уже просто на то, что Новый год прошел, люди подзакупились, есть постновогодний спад спроса, и цены стабилизировались, они не растут сегодня. Они стабилизируются на более высоком уровне, чем было до того, безусловно. Значит, но ценовая корректировка, с моей точки зрения, еще будет. Это не означает, что цены вернутся опять там до 45 или до 50 рублей за десяток, там, С1, да, категории. Но вот сейчас они где-то уверенно держатся там 100, 110 рублей, 115. Это то, что я сам видел глазами своими в магазине.
И все-таки, когда вот мы в самом начале разговора так или иначе указывали, вы, что у них есть какие-то дополнительные траты, особенно валютные траты, и поэтому это естественно. Но все-таки 46% роста – это сильно выше даже официально признанной инфляции.
Здесь речь идет не совсем о инфляции. Ну, во-первых, инфляция в продовольственном секторе выше, чем признанная инфляция в целом, а инфляция на продукты первой необходимости выше, чем в целом продовольственного сектора. Поэтому товары вот самые дешевые, самые доступные, потому что на них переключается спрос дополнительный со всех остальных категорий, более неэластичных товаров, да, там он просто, они в цене растут быстрее. Но что такое, например, инфляция издержек? Транспорт вырос, топливо выросло, электроэнергия выросла, зарплата выросла.
Но это же все происходит не только у тех, кто делает курятину и яйца.
Да, у птицеводов большая валютная зависимость. У них племенное яйцо импортное. Из 9 кроссов, которые используются в России, 7 импортные, вот полностью. Значит, добавки кормовые импортные, оборудование у современных птицефабрик, запчасти и обслуживание этих машин и оборудование, и в том числе электронных комплексов, импортные. А доллар, посчитайте, во сколько вырос.
Понятно, спасибо. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. А будут ли яичные дела по итогам проверки Федеральной антимонопольной службы? Уже же, насколько я помню, что-то подобное говорили. Вы плохо читаете новости? Я не помню. Но, по-моему, все-таки что-то подобное было. 123-й тоже пишет. Приходит информация, что, мол, в Россию завезли из-за границы то ли 100, то ли 300 тысяч яиц, но это по одному яйцу на жителя в одном небольшом городе. Там больше цифры, но действительно на рынок эти цифры, по идее, существенно как-то повлиять не могут. Это тоже все достаточно спокойно говорят. Мера не приведет к снижению цен и другим позитивным эффектам. Генеральный директор Росптицесоюза об этом говорит. Беларусь отправила яйца в Москву, и белорусские яйца, уверен, 919-е лучшие в мире. Но это по мнению 919-го, потому что, как бы, иначе это реклама. 7373948. 123-й уверен, что народу не просто стабилизация нужна, а снижение цен на яйца и другие продукты питания. Борис 579-й не понимает, как же 10 лет импортозамещения. Импортозамещение, вот вам только что говорят же, импортозамещение – это импортозамещение на конкретном рынке. Но если этот рынок вдруг начинает расти, но когда спрос растет, предложение начинает, так сказать, запаздывать. Так всегда работает. И потому растут цены. А что у нас не зависит от доллара, продолжает Вячеслав 326. Дальше тогда молочники, мясники и так далее, и тому подобное. Не знаю. 7373948. Телефон прямого эфира. 679-й, кстати, продолжает сравнивать нас с немцами. Вот говорит, в Германии, например, оператор станка с ЧПУ получает 250 тысяч. Это в переводе на рубли. А у нас 100 тысяч. Как мы легко считаем все-таки зарплаты? 250 это совсем ведь не 4500 евро. Кто-то вот, или 4500 долларов. Кто-то же до этого написал, что там средние 4500. А вы теперь говорите, что оператор станка с ЧПУ всего 250 получает? Не очень понятно. Но квартира там, соответственно, 24500, а здесь, соответственно, 10 тысяч. В среднем получается одинаково. 7373948. Катя, кстати, 986-я не заметила рост цены яиц конкретного производителя. Охские яйца у нее особо большие, СВ, два десятка, как стоили, типа, порядка 300 рублей, так и стоят порядка 300 рублей. Алла говорит, не пропадем, выживем. И не такой страна переживала. Но 824-й говорит, что по таким ценам чего-то его и даром не нужно. Видимо, яйца. Но если вот каждый так скажет, тогда, соответственно, те, кто производит яйца, будут вынуждены так или иначе снижать либо цены на яйца, либо количество яиц, которые выпускаются в продажу. 100 тысяч – это же неплохо, пишет Сергей 358. 100 тысяч для оператора станка с ЧПУ? Не знаю. Я сейчас в данном случае говорил про зарплату в Германии. 250 тысяч в переводе на рубли. Это совсем не 4500 то ли долларов, то ли евро, который приводил один из наших слушателей до этого в качестве средней зарплаты в Германии. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Мы по поводу цен на куриные яйца. Кто сейчас вот последний, самые дешевые яйца? Почем нынче? Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Почему все время так у нас любят зарплаты сравнивать? Вы квартиры сравните. В Мюнхене, например, 400 тысяч евро стоит квартира-двушка. Как-то вот у нас вот зарплату вот любят сравнивать, и все.
Ну да, да, там квартиры дороже, но люди уверены, что продукты-то там так же, как у нас стоят.
Ну, я там жил, я вам скажу, что тут лучше. Тут как бы свои плюшки есть, понимаете? Там свои, но по факту, если как бы в целом смотреть, у нас лучше. Ну, это долгий разговор.
Понятно. Это долгий разговор, а у нас всего 24 секунды до начала новостей. Значит, давайте еще, раз уж про цифры заговорили, о метро, знаете, сколько вдохи стоит? Пишет Виталий, 618-й. Виталий, кстати, вчера в районе 100 рублей видел яйца в продаже, а Костя из Митина яйца вчера купил S2 за 78 рублей. С его точки зрения, это нормализация цен. По 100 рублей, я, говорит, лучше чего-нибудь другого съем. 123-й продолжает. Учитывать надо не зарплаты, а масштаб расходов и доходов. И тогда мы возвращаемся к человеку, который только что говорил. Не забывайте, мол, сколько, к примеру, в той же Германии стоят квартиры. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 января, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы этого дня, все в прямом эфире, вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Город едет напряженнее, чем полчаса назад, уже 4-бальные пробки, нам обещали, что в 5 вечера будет 3 балла, но видите, а вот сейчас 3-4 балла, меняется буквально на глазах этот показатель, как бы то ни было, опережающими темпами растут пробки, пока мы это видим. Дальше, по прогнозам, 5-бальные пробки нас ожидают в районе 6 и 7 часов вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Три темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В болгарском Пловдиве депутаты предлагают демонтировать памятник Алёше. Каковы перспективы этой инициативы? Депутаты предложили запретить продавать безалкогольное пиво подросткам. Говорят, что даже к безалкогольному пиву дети могут начать привыкать. О каком привыкании идет речь? Ну и вспомним народного артиста Советского Союза Юрия Соломина, который прошлой ночью умер на 89-м году жизни. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Центробанк установил курс доллара на завтра на уровне 88 рублей 78 копеек. Курс евро 97,54. Французский историк сделал заявление, что с его точки зрения исчезновение США лучшее, что может случиться с Европой. И еще РИА Новости. Павильон с пандами в московском зоопарке временно закроют для посетителей уже завтра.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Много сообщений пришло по предыдущим темам. Виктор, например, 690-й, настаивает, что в Мюнхене зарплату не в рублях платят, и цены в этом смысле одинаковы. Зарплату не в рублях, но мы как раз и пытались сопоставить зарплаты и траты тех денег, которые в качестве зарплаты получают люди. А Александр, например, 469-й, уверен, что в Германии вообще нет заводов. Все переехали в США, и совершенно непонятно, откуда там, видимо, оператор станков с ЧПУ, о чем говорил еще один слушатель. Но мы уже обратили внимание, наверное, насколько люди противоречат друг другу. Первая тема. Болгарский Пловдив. Там депутаты, местные депутаты, это тоже важно подчеркнуть, предложили демонтировать памятник Алёше, про который все знают, конечно. Авторы инициативы, представители партии «Демократы за сильную Болгарию», они выступили за перенос памятника до конца 2024 года. Там интересная история, инициатива в том, чтобы перенести, мол, он слишком большой для города, поэтому надо его с городской площади, скажем так, убрать и убрать на территорию музея, если он туда войдет. Слишком большой для города. Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос. С вашей точки зрения, поговорят и забудут, или эта инициатива может привести к реальному демонтажу памятника?
Ну, судя по тому, что в декабре прошлого года уже сносит памятник Софии, памятник советским воинам.
Ну так они его так ведь и пока и не снесли.
Ну, я думаю, что дело за малым осталось, да, то есть все уже работают, собственно говоря, все решения приняты. Ну и здесь, в Пловдиве, тоже осталось принять городским советом депутатов, а это партия за сильную Болгарию, это прозападная партия. Вот, собственно, там большинство депутатов выступает за снос этого памятника. Ну, а мэр Лодева, Димитров, он, соответственно, скажет то, что это решили депутаты, этот памятник тоталитарному режиму, как они говорят. Он не только слишком большой, как они упоминают, но и то, что символизирует память о тоталитарном режиме СССР и советской оккупации. Ну вот, вдумайтесь.
Да, слова оккупация там звучали, это правда.
Да, вдумайтесь только в эти слова. То есть, ну, честно говоря, я понимаю то, что это исходит от прозападных депутатов, мэров, руководителей нынешней Болгарии. Но вот удивляет другое, куда смотрит вообще население Болгарии. Ведь они выбирают и этого мэра, и этих депутатов, и это правительство.
Так, может быть, они тоже смотрят в ту же сторону?
Да, я думаю, что да. Дело в том, что если бы мы были там лет 20 назад, ведь памятник Пловдиве Алёше собирались сносить в 89-м году, там, в 93-м, 96-м, но все это не проходило. Ну вот идет время, приходит следующее поколение, молодые поколения, которые уже учатся и учились на западных и учебниках, и западным сознанием. Вот они, собственно говоря, сегодня приходят как раз и во власть. Они точно ориентируются уже на Евросоюз, на западные ценности и на Соединенные Штаты Америки. Вот, собственно, я думаю, что и большинство сегодня вот этих депутатов и общественности, они, ну, заняли уже русофобскую позицию. Мы Хорошо. Не будем забывать, ведь Болгария поддерживает вот этот укронацистский режим, начиная уже с 2014 года.
И все-таки Значит, давайте вернемся к памятнику. Просто этот памятник, кому он принадлежит? Во-первых, что такое музей коммунистического искусства? Он, там есть, правда, для него место. А теперь, кому он принадлежит, например, купить, забрать этот памятник у них можно?
Не, ну дело в том, что он строился, ведь когда в 48-м году еще была создана комиссия, это и художники, архитекторы, писатели местные, и местный муниципалитет принимал это решение. То есть этот памятник, соответственно, пловдивский, то есть это местный памятник, который был создан именно и местными архитекторами. То есть это городская, но достопримечательная, но ставшая уже непосредственно символом, да, и всей Болгарии. И Дим, кстати говоря, вот эта песня-то, знаменитая Колмановская, она же до 89-го года стоит над горой Алёша. Это же было гимном Пловдива.
Хорошо, вот предложить им купить его у них.
Ну, вы знаете, я думаю, что, во-первых, они на это не пойдут, а вот, судя по всему, его просто-напросто выбросят на свалку. Дело в том, что мы видим с вами, то есть, вот когда вот этот снос памятников по всей Европе шел, там и Польша здесь, и Прибалтика, их куда-то переносили, сваливали. Ну, это просто-напросто отговорка для того, чтобы просто-напросто снести вот этот памятник, и памяти никакой советской дружбы, болгаро-русской теперь уже дружбы никакой не оставалось. Это печальное очень событие, которое характеризует, ну, вы знаете, мы уж сколько раз твердили людям, да, ну, то, что вот разругаются они с Россией, и где они окажутся?
Подождите, но вот это вот ваше, ну, вот разругаются, они еще не разругались?
Ну, дело в том, что, смотрите, Россия помогла Болгарии в русско-турецкую войну, освободила ее, иначе бы их там всех перерезали, болгар. Они стали на сторону Германии, да, в годы Первой мировой войны. Далее, Вторая мировая война, фашистский режим там был, там они фактически были в нацистском блоке. Да, против нас не воевали, но немцам все предоставляли. Мы все простили, мы освободили от этого режима их, мы их развивали.
Так, может быть...
Мы им давали и... Все, что угодно мы им давали. Да, это была, ну, извините меня, живи не хочу. Но вот мы опять такие получились. Я думаю, что нам в будущем, да, вот нас на Балканах надо знать, есть только один союзник, это сербы.
Знаете, вы уверены? Вот, про болгар тоже много говорили в свое время?
Много говорили про болгары, и раньше говорили братушки и все такое прочее. Но эти же болгари-братушки, кто выбирает этих мэров, депутатов?
Еще раз, вам кажется, что с высокой долей вероятности на этот раз памятник все-таки снесут?
Я думаю, вот они говорят, что до конца 2024 года должны снести, но если вот депутаты примут решение. Если не изменится ситуация в мире, а изменится она только тогда, когда мы одержим решающие победы в СВО, да? Вот тогда может что-то измениться. Они начнут опять опомниться, говорят, да как же так, как же это. Болгары сегодня, да, могут жить только тогда, когда Россия обращает на них внимание, да, и вот сильное. Сегодня мы просто заняты другим, они считают, ну, ладно, и будем так с вами жить, и повернемся к вам опять задним местом. Но, извините, ну, не хочется говорить сейчас каких-то резких слов.
А вообще они имеют же право, но они имеют право. Но они имеют на это право.
Кто?
Болгары.
Почему они имеют на это право?
Я просто спрашиваю, вы говорите, вот они повернутся так, но они имеют право повернуться как хотят.
Не, ну они имеют, конечно, они имеют право, но и мы тогда имеем право больше их не спасать.
Понятно, спасибо. Михаил Мягков был с нами на прямой связи, научный директор Российского военно-исторического общества. Надо сказать, что запрос депутаты болгарские будут рассматривать 7 января, так, во всяком случае, сообщают местные СМИ. Если предложение будет принято, то до конца 2024 года памятник Алёше собираются разместить в Музее коммунистического искусства. Еще раз напомню, это очень большой памятник, его из города хотят убрать, но считается, что в город он не помещается, а в музей войдет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Виталий 618 напоминает, что памятник царю-освободителю Александру в Софии вроде до сих пор стоит, и они его в молитвах даже вспоминают. И еще раз напомню, что про тот самый памятник советской армии, который начали было сносить, действительно, с 93-го года там история тоже идет, его начали было сносить, но, насколько я понимаю, все-таки не снесли было судебное решение болгарского суда где-то в 20-х числах декабря, и продолжают разбирательство по этому вопросу. Следующая тема. Депутаты в Российской Федерации предлагают запретить продавать безалкогольное пиво подросткам. Ужесточение коснется напитков, крепость которых не превышает полградуса. Нормы могут вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Как пишет газета «Известия», продавцы должны будут спрашивать паспорт покупателя. В противном случае они могут понести наказание. В Комитете Госдумы по охране здоровья считают, что даже безалкогольное пиво может вызвать у несовершеннолетних привыкание, что в дальнейшем приведет к развитию алкогольной зависимости. Римма Утяшева, член Комитета Госдумы по охране здоровья. Римма Амировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Это о каком привыкании может идти речь в данном случае?
Безалкогольное пиво?
Да.
Это еще ерунда привыкания. Безалкогольные напитки, это вот пиво, это ведь только написано. Там все равно, вот я по поводу пива. Я сама, когда началась это, так скажем, такое началось увлечение, дети пьют, все пьют, я думаю, что это ерунда. Прежде всего, там есть в составе хмель, канцерогенные препараты. Они...
Подождите, хмель канцерогенный?
Да, канцерогенные препараты там они могут вызвать.
Не-не, подождите, секунду. Так хмель, запятая, канцерогенный, или вы утверждаете, что хмель канцерогенен?
Нет, вот в составе в совокупе хмель канцерогенен. Хмель прекрасный
вот.
Продукт, да. Но туда входит хмель и еще другой состав, кроме спирта. Они вызывают вот канцерогенный, там есть канцерогенный состав в этом безалкогольном пиве. И это вызывает заболевание почек, синдром раздражения кишечника, нервные расстройства. Дети могут, само собой, они привыкают, этот запах. Для чего продают? Пили и привыкали. Для детей это особенно опасно. Особенно для мальчиков. Репродуктивное здоровье нарушается, голос меняется. У них может быть бесплодие потом. Вот это опасно.
Нет, подождите, секунду. Вот это то, что вы вот сейчас описываете, это все уже документально доказано?
Ну, документально. У нас, мы знаем состав, и да, мы можем сказать, что безалкогольное пиво – это опасно, особенно детям. Если человек, который уже пьет, хочет пить, взрослый человек, это его проблемы. Но детям... До 18 лет вообще, кроме кваса и компота, ничего не рекомендуем.
Но смотрите, погодите. Вот я сейчас смотрю, в состав безалкогольного пива входит, как и в состав обычного пива, солод, вода и хмель. А все остальное, оно ведь наверняка и в квас в бутылках входит.
Все остальное вызывает вот это хмель, там убирают, там еще что-то есть. Еще вот я не стала пока, я только знаю, что хмель убрали, и там элементы, небольшие элементы этилового спирта, они не появляются в организме, но все вместе они вызывают, вот, дают канцерогенный эффект. И это опасно для детского организма. То есть... То, что может быть не опасно для взрослых, у них есть иммунитет. Детям до 18 лет вообще не рекомендуется вот ни мальчикам, ни девочкам принимать безалкогольное пиво,
хорошо,
шампанское или что-нибудь такое.
Хорошо, опасно. Тогда, как вы понимаете, вопросы тут же возникли по поводу уже упомянутого вами кваса. Там тоже есть алкоголь. Его немного, но он есть. Или это не опасно для детей?
Квас? Нет, где вы нашли квас? Я не знаю, вот у меня бабуля ставит квас. Какой, где алкоголь вы, я не знаю.
Ну, все говорят, специалисты, что и в квасе, и в кефире есть немного алкоголя. Нет.
Но если добавлять водку, может быть, и появляется. Но, насколько знаю, наш русский квас, он никогда не дает. Я говорю, квас в таком, ну, если долго бродить, может, и он забродить может, но натуральный квас, он, ну, сколько его надо пить, чтобы там был алкоголь?
Не, подождите, так безалкогольного пива тоже там алкоголя практически нет.
Ну, там есть, там алкоголя нет, там есть препараты.
А, то есть это дело не в алкоголе, да, вот это
да,
важно.
Да, дело не в алкоголе. А в квасе, если там минус, который не заметим, ну, я не знаю, я еще раз поизучаю этот квас, потому что я его люблю летом, когда окрошка. Но я его зимой сейчас даже, вот сказали квас, я даже съежилась.
Понятно, спасибо. Римма Утяшева, член Комитета Госдумы по охране здоровья, о предложении запретить продавать подросткам безалкогольное пиво. 965-й уверен, что подростки не пьют безалкогольное пиво, они нормальное пьют, то есть бессмысленно им запрещать покупать это самое безалкогольное пиво. Александр 731 пишет, действие фитоэстрогенов могут вызывать половые, вторичные половые признаки у мужчин, но для этого надо много-много пить. Каждый день пить и много. Сергей 802 требует медицинских свидетельств того, о чем говорила уважаемый депутат Вячеслав 856 требует запретить вместе с безалкогольным пивом также квас и кефир. Он, кстати, утверждает, в отличие от депутата, что квас и кефир вовсе крепче безалкогольного пива. 7.3. Спирт канцерогенен. Утверждает 123-е опьянение, это последствия отравления организма алкоголем. Так вот, все-таки дело в спирте или в добавках? Потому что тут в данном случае 0,5. Насколько я понимаю, депутаты все-таки намекают на то, что это по вкусу напоминает пиво. Это приводит к привыканию того, что ты уже знаешь вкус пива. Вырастешь, еще и градусы будут. Вот что-то подобное. Но видите, Римма Утяшева говорит, что там еще какие-то вещи, которые канцерогенные и особо опасны для детей. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Мне кажется, вы сказали ключевое. Это вызывает привыкание, это вызывает привычку потреблять определенный продукт, ну, в данном случае напиток. Пойти купить некий квас. Какой подросток будет на глазах у своих товарищей покупать квас? Я таких не знаю. А вот приобрести пиво, это, конечно, здорово, это круто, я взрослый. Вот такая,
так это проблема... Не, подождите, так это... Секундочку, Ольга. Это же не проблема товара, это проблема того, как мы воспитали своих детей.
Совершенно верно. Вот именно поэтому данная мера мне не кажется эффективной, ну или, извините, даже полезной. Потому что, когда мы говорим о формировании образа жизни, образа мысли, то тут дело не в продукте, а в том, ну что, собственно, чем человек, ну в данном случае подросток, будет занят.
Но, Ольга, если смотрите, в этой логике, да, тогда ведь смотрите, что депутаты предлагают запретить продавать подросткам безалкогольное пиво, то есть запретный плод они делают сладким.
Они так делают всегда, но при этом, давайте не будем осуждать, но я готова рассматривать запрет чего бы то ни было, но только в комплексе. А вместо этого вы даете или разрешаете, делаете что? Вот что вы не делаете, понятно.
Спасибо. Теперь сразу несколько человек написали, может быть, депутат, когда изучит вопросы, и выяснит это тоже, потому что наши слушатели, как обычно, противоречат друг другу. Но многие пишут о том, что все-таки есть алкоголь в квасе и в кефире. Вот Михаил, например, утверждает, что на квасных бутылках написано про 0,5% алкоголя. Другие написали, что на этих бутылках написано про 1,2% алкоголя, а кто-то говорит и вовсе про 1,5%. В общем, этот вопрос надо будет изучать, но депутаты уже предлагают запретить продавать подросткам безалкогольное пиво.
Говорит Москва. Поток.
Народный артист Советского Союза Юрий Соломин умер сегодня ночью на 89-м году жизни. Это уже подтверждено, Малый театр подтвердил. Сегодня уже выяснилось, когда и где будут хоронить Соломина. Его вспоминает мой коллега, ведущий радиостанции «Говорит Москва» Максим Челноков.
Добрый день, да, Юрий – артист, который может сыграть все. Так про Юрия Соломина говорил знаменитый японский режиссер Акира Куросава. Соломин, дело в том, что у него снимался в фильме «Дурсу Узала», который вышел в 75-м году. Но самое интересное, что всенародная известность пришла к нему гораздо раньше, к Соломину. Юрий Мифович родился 18 июня 1935 года в семье музыкальных педагогов Зинаиды Рябцевой и Мефодия Соломина. А вот спустя 6 лет в семье появляется еще один сын Виталий. Оба они оканчивают училище имени Щепкина при Малом театре. Ну а впоследствии братья сыграли самые яркие роли в нашем кинематографе. Малый театр стал для Юрия Соломина вторым домом, так он сам называл свой театр. В труппу его зачислили, Юрий, внимание, в 1957 году. Нас еще с вами не было на свете, да. Начав с второстепенных персонажей, позднее он сыграл главные роли в самых значимых спектаклях. Это такие постановки, как, например, Хлестаков в «Ревизоре», Федя Протасов в «Живом трупе» Льва Толстого, Антона Чехова в «Дяде Ване» он играл, а также в «Сирано де Бержерак», «Царе Федоре Иоанновиче», «Чайки» и «Горе от ума». Всего более полусотни ролей. Ну а в середине 80-х он 2 года играл в театре имени Моссовета. Не понравилось, вернулся опять в Малый театр и занял пост художественного руководителя, где и поставил десятки спектаклей. «Три сестры», «Ревизор», «Власть тьмы», «Беспреданница», «Молодость короля Людовика XIV». А вот дебютом Соломина на экране стала роль инженера Павла Каурова в фильме «Бессонная ночь». Фильм вышел в 60-м году, однако всесоюзная известность пришла в 69-м. «Капитан Кольцов», как мы помним все, фильм «Адъютант его превосходительства». После вот такой огромной всесоюзной славы он одновременно снимался в нескольких проектах, продолжал играть в театре. В тот период жизни артист сам говорил, что не было время на безумство и маневры. А после постоянных перелетов и съемочных площадок едва ли оставалось время на что-либо еще. А вот в 1977 году Соломин воплотил на экране образ инженера Ивана Телегина в советском многосерийном фильме «Хождение по мукам». Ну, все мы знаем этот фильм, да, пересказывать я даже не стану. А вот в 1978 году у Марка Захарова он сыграл трактирщика Эмиля в «Обыкновенном чуде». В фильме по одноименной пьесе Иоганна Штрауса «Летучая мышь» Соломин сыграл Генриха Айзенштейна. Помните фразу, Юрий?
Нет.
Жена – это прочитанная книга.
Вы нет, что? Я у Соломина помню то, что сам Соломин, мы даже голоса этого не слышали, потому что помню вот это «Ах, сударыня, скажите, почему?» Пел же Серебренников, насколько я понимаю, да, не да. сам Соломин. Но вот именно это почему-то первое, что вспоминается, когда говорят про Юрия Соломина.
Еще одна известная, огромная, большая картина «ТАСС уполномочен заявить». В нем он, Соломин, играет сотрудника КГБ Славина. А за эту, кстати, работу актер получает премию КГБ СССР. Это одна из самых таких значительных премий в СССР тогда было. Всего Соломин сыграл в более 80 ролей. Среди его проектов множество фильмов, которые сегодня считаются классикой советского кинематографа. Ну и, кстати, в 21 уже веке Соломин сыграл в трилогии Аксенова, это «Московская сага», и тоже получил за это премию. В жизни Он был постоянным человеком, 62 года он прожил со своей супругой Ольгой, в браке родилась дочь Дарья, которая стала известной пианисткой. Более 20 лет назад артист перенес, как мы все помним, еще одну потерю. Младший брат актера Виталий Соломин, который играл в фильмах «Летучая мышь», «Зимняя вишня» и так далее, ушел на 61-м году жизни. Прощание с Юрием Соломиным пройдет 15 января на основной сцене Малого театра, а вот похоронят его на Троекуровском кладбище. Юрий Мифович хотел быть похороненным рядом со своей супругой, так заявила директор Малого театра Тамара Михайлова.
А его жена умерла 5 лет назад,
да, в 2019 году. Мы соболезнуем, вся радиостанция Малому театру и семье Соломиных.
Далее новости.